Кирилл Набутов у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Вадим.
Я не хотел начинать разговор с Владимира Путина, но начну разговор, именно с Владимира Путина, потому что две истории. Первая — это то, что мы увидели, его встреча с деятелями культуры, с кем вы деятели культуры. И вторая история — это то, что мы только услышали в пересказе, но Песков это подтвердил частично. Его встреча с представителями бизнеса. И вот какая-то странная возникает ассоциация. То есть это даже не поздний Советский Союз, который я помню, вот Горбачевский, это мое детство, и как-то я это осознанно помню. Но это какой-то гибрид оттуда, что ли? Вот как вы это видите? Вот эти разговоры, когда Михалков говорит, что он чешется от волнения, сидя перед Путиным, ну и так далее. Вот что это за история? Как вы...
Ну, а если вспомнить, сколько там, 10 или 15 лет назад, когда Путин навещал его в его поместье, я уже не помню где, на Нижегородчине или в Ульяновской области, где-то там, где он говорил, ну что ты тут, латифундист? И Михалков говорил, да, латифундист такой страшно довольный, значит. Сейчас дистанция гораздо больше стала. Сейчас Путин уже почти бог, уже нельзя стоять с ним на одной ступеньке, хотя Михалков велик, он старше по возрасту и так далее. Не-не, сейчас уже надо, сейчас надо же демонстрировать покорность, в общем, преподать уже, значит, к стопам, к туфлям и так далее. Это ужасная пошлятина, к сожалению, мне стыдно за русских, по большому счету, потому что вот классическое русское холопство, которое, вот оно, вероятно, оно сидит в крови. Я понимаю, что Михалковы — это семейство, которое как минимум в двух поколениях лизало унитазы власти и все остальные части власти, и передние, и задние, какие угодно, и имело от этого большое количество кайфов, но нельзя же сказать, что они бездари, нельзя же сказать, что Сергей Михалков, папаша, каким бы он ни был таким-сяким, что он бездарен. Нельзя сказать, что Никита Михалков бездарен. Но это какое-то внутреннее. Потому что, понимаете, даже сыграть такое, чтобы необходимо внутри иметь... Это нельзя чисто сыграть. Да, я все это презираю, но так надо, я вот сейчас сыграю. Нет, внутри что-то должно быть. И все остальные так радостно этому подтягивают. Но что меня поражает? Потребовался год с небольшим, чтобы в Америке в людях началось то же самое, в том числе там в окружении Трампа, когда всякие министры его, там Бессент, не знаю, кто еще, рассказывают о том, какой великий Трамп, как он двинул Америку, и вот сейчас его подпись появится на 100-долларовой купюре, такого не было никогда, чтобы подпись живого президента, а потому что это великий Трамп, и мы вокруг... Это же одно и то же. Но если в русском мне это понятно, там все-таки несколько веков крепостного права и такого барства и холопства, то Америка-то откуда? Значит, может, даже еще более глубоко. Это просто в людях где-то сидит. И вылезает при определенной температуре семена эти всходят. Но что касается Михалкова, ну что, ну он, у него все есть. Он налог на баланки, он все время собрал. Сегодня хочет собрать налог еще на кино. Тут же, понимаете, важно, кто первый добежит до уха, кто первый добежит до трона, кто первый тявкнет на ухо хозяину, тот и победил. А Михалков имеет такой ли прямой доступ. И вот результат.
А жертвоприношение? Жертвоприношение, вот то, что они делают с Михаилом Ефремовым. То есть он же это тоже подчеркнул. Михаил Ефремов, приходите, Владимир Владимирович, вот он у меня играет и так далее.
И это... А это надо показать, что милость к падшим, это же тоже такое вот особое свойство благородных властителей, что как бы падших нужно поддерживать, а в русской традиции заключенные, они всегда пользовались, так сказать, особым статусом в глазах народа. И не случайно в прежние века их выпускали на выходные дни и на 20-е праздники собирать милостыню в городе, например. Достаточно Достоевского почитать. Я терпеть его не могу, но его записки из «Мертвого дома», где он рассказывает о своей каторге в Омске, их выпускали в город просить милостыню, народ считал необходимым давать, потому что это, ну вот, они почти божьи люди, они вот, так сказать, заключенные, им надо помогать, и проституток к ним пускали по определенному расписанию. Власть, так сказать, помогала преступникам, при том, что Достоевский-то был преступник политический. И вот это вот сегодня мы как надо оступившимся, надо попавшим по ту сторону решеток или вышедшим, вот, надо помогать, поэтому я вот нашему собрату и так далее. Потому что я барин, и я такой царственный, я помогаю падшим. Все это сюда, конечно.
А вот нет еще разделения, ведь при Сталине же появилась эта формулировка «социально близкие элементы», то есть и таким образом делили в том числе заключенных, те, кто по 58-й статье шел, они не подпадали под эту категорию. У Ефремова другая история, он действительно попал в тюрьму, потому что совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, там погиб человек, это не политическая
статья. Он попал в тюрьму в первую очередь, потому что он был запойный пьяница. И даже в день, когда он это совершил, и там потом он поехал там по одному личному адресу, ему не говорили этого не делать. Он сам виноват во всем. Но он потомственный алкоголик. Но надо называть вещи своими именами, не желая его обидеть. Он талантливый человек, спору нет. Но ну вот, да, вот он попал в тюрьму. Что такого произошло-то? Ну да. Это же, ну да, это уголовное преступление. Разве нет?
Но там... у него есть свой шлейф политический, гражданин-поэт, политический высказыватель.
Да ну какой шлейф? Ну давай, но он артист. Ну он же артист. Ну, он играл роль. Ну это получается, что если человек сыграл убийцу в кино, за ним шлейф уголовного преступника, или он сыграл Сталина, и за ним шлейф, значит, там главного палача или, наоборот, друга физкультурников. Я помню, как в «Гражданин-поэт» один раз было гениальное там стихотворение, посвященное Михаилу Прохорову, который тогда набирал обороты, он был кандидатом в президенты, и про дядю Степу это было стихотворение, которое, значит, Михаил Ефремов. Уважали дядю Степу за его красу и стать, целовали только в попу, выше было не достать, ну, потому что, значит, Прохоров двухметровый. И потом на какой-то тусовке, я даже по телевизору показываю, на какой-то тусовке, где был Прохоров, и там же был Ефремов, и его подвели к Прохорову, и, значит, он жутко менжевался, но потому что как же, он же издевательские стихи про Прохорова читал. Ну, ничего, но он артист, ну. Поэтому говорит, что он там какое-то преступление сказал, да ладно, он отсидел свое, он уже, ну что ж, он страдал. Вы вспомните, когда Путин под давлением Геншера освободил Ходорковского, он тоже же сказал, пряча глаза, что ну я считаю, что он 10 лет, этот человек уже пробыл это достаточное наказание, отбыл подвести черту. Ну, Господи, о чем речь. Я, кстати говоря, в один счет что-то начал относительно того, что ты застал вот в поздние советские времена вот это лизоблюдство, вот это прогиб под власть, вот это шестерение такое оголтелое совершенно на потерю собственного чувства достоинства. Я думаю, что все-таки по возрасту ты помнишь горбачевское время.
Да, я имею в виду, что я как раз и не застал. Я застал тот период, когда уже стали открыто говорить о многих вещах. Я помню, что вот. Я смотрел заседание там съезда, и это было интересно. Да. И я помню, как Горбачев стал первым и единственным президентом СССР. Вот это мои воспоминания. Нет, я, конечно, не помню то, что было до.
Но как раз слава Горбачева началась с того, что он это как раз обрушил и обломал. И вдруг все увидели, что на троне оказался нормальный человек. Может быть, он был ненормальным. Он все равно плоть от плоти партийной системы, там, понятно, номенклатурный, комсомольский и все такое прочее. Барственный. Я два раза с ним коротко разговаривал, уже когда он не был президентом. Барство в разговоре в нем было. И готовность называть тебя на «ты» и так далее. Это такая партийная зараза. Но он начал с того, что он показал, что он нормальный человек. И я помню этот день, 85-й год, 7-е, по-моему, мая. Кажется, да, это перед празднованием 40-летия победы, Дня Победы в Великой Отечественной войне. И он приехал на открытие монумента в Ленинград. Обелиска на площади Восстания, возле вокзала. И к 40-летию. И площадь была оцеплена, но не так, как оцепляют сегодня. Жиденькие милиционеры стояли, но сама площадь была пустая. И это известные кадры. И народ в основном, ну кто, ну я не знаю кто, зеваки, пенсионеры, кто по улицам днем ходит, будний день. Ну толпы стояли, смотрели, вот там приедет новый. Это был первый его выезд после избрания генеральным секретарем. Он приехали телемузином, он там сдернул веревочку, открылся памятник, точнее говоря, его так сказать, нижняя часть, нижний этаж, если можно так сказать, нижний ярус. Вот. Ну, короче говоря, кончилась эта церемония, и он пошел к лимузину, и вдруг он не дошел до лимузина, он его обогнул и через пустую площадь пошел к людям.
И вот эти кадры сверху сняты, где Горбачев в окружении людей.
Он идет, и там за ним спешил только этот его генерал, начальник охраны, кажется, Медведев, фамилия, я уже забыл, который потом его предал. И он вдруг идет по площади, я понимаю, как с ума сходили все охранники, полка охрана, там, КГБ и так далее, потому что первое лицо идет по площади там. И он подходит к людям и стоит, и разговаривает с ними, вот, прямо, лицо в лицо. Ему какая-то тетка говорит, будьте ближе к народу. Он говорит, куда уж ближе, тут метр остался. В этот момент страна поменялась на самом деле. Страна поменялась. И сакральность власти, вот подтверждение, которое вот это шестерение, прогиб жалкий этого Михалкова, она вдруг исчезла, вдруг оказалось, что нормальные люди. И потом, кстати говоря, это сработало против Горбачева. Потому что уже к нему были претензии не как к Богу, наместнику Бога на земле, а как к чиновнику. Ну, плюс все ошибки, плюс падение уровня жизни и так далее. Никто же не понимал тогда, что приговор к коммунизму как системе вынесен большевизм. Вот. Но внутри осталось. И как только появился опять вот претендент на царский трон, так мгновенно шестерки слоями, и впереди такие видные шестерки, как Михалков. Но за бабки, за большие. За огромные бабки, не за бесплатно же.
То есть получается, что сакрализация должна быть у власти российской, то есть вот эта дистанция, но она должна оплачиваться, то есть для того, чтобы это все функционировало. То есть это и материальное, и иррациональное, тут целый комплекс всего, потому что вот представить себе Путина с деньгами, но без вот этой иррациональной, сакральной составляющей тоже, наверное, сложно, вот чтобы он удерживал эту власть. Они должны воспринимать его как царя. Как неравного себе.
Мне кажется, это далеко зайдем. Поначалу Путин заработал популярность на то, что он был простой парень из народа. Спортивный, молодой, без запоев и так далее. Демократичный, простой, который мог там поехать на машине, на обычной, ну, почти обычной, там, не знаю, с одним сопровождением приехать. Я не знаю, в театр, на спектакль к какому-то знаменитому своему знакомому режиссеру или к приятелю поехать в городе, просто приехать, там, поздравить его с днем рождения. Все, он такой простой, вот он настоит. Но потом народ начинает делать царя сам. Про это же знаменитый, говорил Лагард, воспитатель Александра Первого. Лагард, швейцарец, был из демократической Швейцарии, который хотел и преподносил Александру ценности европейского менталитета, когда он... А в итоге все равно он стал... Александр стал тем, чем стал. Хотя вначале воспитывался демократически, и потом Лагард говорил, что я хотел воспитать из него Марка Аврелия, то есть как бы продвинутого цивилизованного римского императора, образованного, думающего о народе, о благе государства, Марк Аврелий. Но окружение хотело сделать из него Чингисхана. И в итоге сделало Чингисхана. Так вот, здесь примерно то же самое можно сказать с Путиным, что, наверное, у него были шансы какие-то стать Марком Аврелием или хотя бы там, я не знаю, кем. Но а в результате получилось это. А дальше уже ему понравилось. А кому не понравится-то, когда тебя тут в попу целуют с утра до вечера и золотом обмазывают, и плюс бабки же такие, ну, чё ж вы хотите. А хозяин земли русской.
Вот эти олигархи, как, ну, раньше я сейчас по инерции их называю олигархами, но кто уже помнит Семибанкирщину, был такой период, никто уже не помнит, наверное. Путин встретился с представителем крупного бизнеса. Кто-то по инерции, может быть, еще и продолжает чувствовать себя олигархами. То есть Потанин сохранился из 90-х, вроде как еще функционирует. И вот эти люди, и опять же, это мы не видели, это уже в пересказе издания The Bell об этом сообщило, что Путин сказал, воевать будем долго, выйдем, значит, на границе Донбасса, давайте скидывайтесь, нам нужны деньги. И нашелся тот, который сказал сразу, дадим 100 миллиардов рублей вообще, Владимир Владимирович, пожалуйста, вот вам в руки. И другие тоже. Песков это прокомментировал, сказал, ну это не совсем на СВО, но просто человек почувствовал, что он очень благодарен родине и решил, что нужно сделать вот такой донат на 100 миллиардов рублей.
Ты мой краб,
парни. Но это ведь люди с определенной, опять же, да, ну, в России там своя специфика бизнеса, не все там олигархи. Ну, в общем, они выжили, да, они дошли до вершины этой вертикали.
Не все. Не все.
Но те, которые выжили. И вот они сейчас...
Не все выжившие дошли. А вот только что товарищу Галицкому там присудили 8 миллиардов чего-то. А человек-то ведь, в общем, тоже олигархический вполне. Не все. Вот. Это первое. Второе. Вот сказал про семью банкирщину. Это все, это другое совсем время. Когда фактически власть попыталась перехватить, действительно, группа там были... Часть людей забыта уже сегодня, типа Смоленский, допустим, или Гусинский, который там доживает век в Израиле, где-то еще.
Виноградов еще был там, мне кажется. Виноградов же там еще был, да?
Виноградов — это Инкомбанк, по-моему, был, ну, который тоже умер там в наемной двухкомнатной квартире, что-то в этом роде, потеряв все. Ну, неважно, семибанкирщина, семибоярщина, понятно, откуда это слово произошло, но тогда-то они реально, тогда они реально хотели фактически... держали власть в руках. А там самым ярким примером был Березовский, который говорил: мы тут поставим это, сейчас мы Володю поставим, будет делать все, что скажет, имея в виду Путина, не понимая, с кем он связался. Он связался не с Путиным как таковым, который тогда, может, ничего в этом смысле не представлял еще собой, он связался с представителями системы, а за Путиным оказалась большая система, которая никуда не делась. Но тогда они были хозяева, а сегодня они ребята, которым дали подержать. Сегодня они ребята, которым разрешают поуправлять деньгами и так далее. Но любой из них понимает, что шаг лево, шаг право — расстрел. И это совсем другой разговор, совсем с других позиций разговор. Что касается господина Керимова, очень интересного человека, очень глубокого и очень мудрого. Но он носитель восточных традиций. Он происходит из очень сложного... Дагестана, где там десятки национальностей, у каждой свои особенности. Это Восток, 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 который все правила игры знает. Восточное лизоблюдство, если надо. При этом он совершенно европейский. И так же, как Усманов, кстати говоря, образованный человек, кончил МГИМО, учился там чуть не в одной группе вместе с Естржемским, пресс-секретарем Ельцина, который его, собственно говоря, в Москве помогал обустроиться. Усманов тоже человек абсолютно восточный, когда надо. И когда что просит, он мгновенно, там, деньги, все, ради бога, сколько надо, все понимает. И Керимов такой же, в этом смысле, вот ты сказал, что там попросили там 100 миллионов. Лет 15 назад где-то от Путина прозвучала мысль о том, что надо бы какие-то радостные события народу Дагестана предложить, потому что тяжелые... Тяжелое экономическое положение, очень плохой уровень жизни, рядом неспокойные регионы, такие как Чечня еще тогда были. Ну, какая-то радость нужна. Товарищ Керимов сказал: да, конечно, достал деньги и создал из нуля, из говна и палок, создал футбольный клуб «Анжи», который до этого был и колупался там где-то внизу. Но в футбол же звезды играют. Он купил несколько звезд, включая Роберта Карлоса и так далее, и команда «Анжи» стала претендовать на звание чемпиона России мгновенно. Просто потому, что Керимов достал бумажник. И он там дарил роскошные подарки в виде там каких-то автомобилей типа «Бугатти», тому же этому Роберто Карлосу, и там купил ЭТО, и Жиркова, и я уж Денисова, я не помню кого, всяких звезд футбол. Потом в какой-то момент ему надоело, он закрыл бумажник, и команда «Анжи» вернулась туда, откуда вышла, то есть глубоко в дерьмо. Ну, в футбольном смысле, конечно. Глубоко, глубоко, глубоко. Так что вопрос в том, открыл бумажник, закрыл бумажник. Ну, сейчас намекнули, надо открыть. Ну, да, конечно.
А все чувствуют, что нужно делать? Вот история с Галицким, она ведь очень показательная. То есть он, с одной стороны, человек, который и в системе, и пытается еще быть вне системы. То есть классическая история с двумя стульями. А сейчас суд, его судят, у него уже там арестовали счета, имущество на 8 миллиардов рублей. Ему стало плохо сердцем, скоро ему не... вызвали, это тоже многие считают таким показательным моментом, но в тюрьму его тоже не отправили. То есть вот какая-то идет игра с Галицким и показательный вот все-таки человек из списка Forbes. Вот что это за история? Почему она такая необычная?
Ключевое слово — игра. Я думаю, что мы не настолько наивны, чтобы верить в то, что происходит сегодня в России, называется правосудием. Другое дело, что идеального правосудия нет нигде, это понятно. Везде живые люди со своими интересами, своя рубашка к телу ближе и так далее. Но все-таки Россия сегодня в этом смысле совершенно отдельная история. И это главное слово — игра, в которой, ну, значит, кто-то кого-то в чем-то переиграл, кто-то с чем-то как-то не договорился. Тем более, что вокруг Галицкого, слово благодаря плохое, но из-за того, что произошло с его женой, еще возникло очень нехорошее свечение. Ну, просто в принципе, когда молодая женщина, значит, там, мать, кажется, двоих детей и так далее, кончает с собой, повесившись на чулках в камере. Тюремной это, как вы понимаете, не хочется тут шутить, но как в старом анекдоте, знаете, ложечки-то найдутся, но осадок останется. И это как раз тот самый случай. Тоже вокруг фамилии, вокруг имени просто это тоже звучит. И ну, все же прекрасно понимают, там вопрос в том, о чем не сумел договориться, с кем и как не сумел договориться. И жалости тут особой тающей Галицкому придется испытывать. Но, с другой стороны, первый раз, что ли, ну, скажут, вот тут еще надо поделиться за это, а не захотел, но тогда получи. Плюс это все накладывается на якобы большие реформы внутри судебной системы. И в целом вот получился такой результат. Не надо только слово «правосудие» сюда приклеивать, понимаете?
Ну, для этих людей, которые вот близки к элитке, как Георгий Сатаров сформулировал, говорит, зачем называть элита? Давайте называть элитка, это более правильное обозначение.
Сатаров мудрый человек.
И вот очень. Если посмотреть на то, как, что там сейчас происходит, Форт Боярд, помните, вы же вели эту программу, там нужно пройти разные испытания, и не всегда знаешь, пройдешь, не пройдешь, но в какой-то момент мудрый старец появляется, который может быть дать совет. Вот сейчас для людей в элитке по Сатарову это Форт Боярд, то есть они понимают вообще, что они делают, какие испытания проходят, и когда мудрый старец появится?
Или не появится? Очень глубоко художественный вопрос, я не умею на такие сложные вопросы отвечать. На Форте Боярд я был несколько раз, в том числе, ну не то чтобы грешен, каюсь, это все было легально, но в том числе был ведущим одной или двух коммерческих игр, когда, значит, финансово обеспеченные граждане заказывали себе игру, приезжали со своими друзьями. Вот. Форт Боярд этим живет на самом деле. Не надо думать, что только там русские олигархи играют, но это же все-таки бастион, который в центре моря стоит. Им надо зарабатывать на все. Это частный бизнес. Поэтому там не только телекомпании снимают вот игры всякие, но и частники приезжают. И там разные олигархи играли и сражались по полной программе друг с другом. Да.
Вот сейчас они тоже, извините, что перебью, сейчас они тоже играют в Форт Боярд, но у них правила другие. Но вы можете рассказать о том, как они тренировались.
Нет, кстати говоря, поскольку такая страна, как Франция, во-первых, выдает много виз все равно, во-вторых, как вы понимаете, число россиян, которые имеют разные документы, позволяющие ездить в Европу, весьма велико, особенно среди тех, кто может оплатить Форт Боярд. И народ туда, по моим сведениям, и сейчас ездит играть, просто не очень афишируя, что они там приехали из России и так далее. Деньги заплатил, видите, играй, потом получишь видеозапись на память, как вы играете. Не, ну, понимаете, все было бы очень смешно, когда бы не было грустно, потому что за всем этим, включая вот за деньгами, которые достал Керимов или там достал Дерипаска или кто-то еще, за этим же стоит война. За этим стоит уничтожение тысячи тысяч людей по обе стороны войны. Чудовищные разрушения, катастрофа национальная, транснациональная катастрофа, которая отразится и будет отражаться страшное количество лет на жизни сотен тысяч людей, миллионов людей. За этим вот что стоит. Это ж не просто Путин сказал, дай тут 100 миллионов или 100 миллиардов, мы построим 5 Диснейлендов для детей. Это же понятно, что это из-за того, что экономика стремится в задницу, из-за того, что санкции... Ну да, сейчас это дорогая нефть, спасибо Трампу, она помогает Путину, но так будет не всегда, и Путину, и России как таковой с ее военной машиной. Вот это же бесит, что это же все про войну. Вот так.
А вырваться из этого, то есть там есть возможность получить вот эту визу на выезд, грубо говоря, из этой системы, если ты крупный предприниматель, который сделал бизнес в России?
Ну, это зависит от того, вырваться как. Разрешат уехать?
Ну, в смысле, не посадят, разрешат уехать, и что-то, возможно, оставят.
Ну, нет, что-то, может быть, оставят, но если уж так совсем захочешь спрыгнуть с корабля, как говорится, крысы бегут с корабля, а что, разве корабль тонет? Ну, если разрешат, тогда, да, если не разрешат, побежи, что будешь предатель. Такое много раз было. Очень много раз было. Один был такой человек по фамилии Вайншток. Я тут как-то просто тут перечитывал кое-какие документы по Олимпиаде в Сочи знаменитой. И этот товарищ там Транснефтью командовал и так далее. Такой очень ловкий и богатый предприниматель. И в какой-то момент он решил свалить. И, ну, условно говоря, чуть ли не в аэропорту его... или по дороге в аэропорт, или перед самым отъездом он хотел там с молодой красивой женой или не женой отъехать. Ну, попросили, вы не могли бы чуть задержаться, там, посидеть на дорожку, поговорить с Владимиром Владимировичем. И тот ему предложил, ну, знаете, не могли бы вы возглавить компанию «Олимпстрой», значит, там, то есть проблемы с подготовкой к Олимпийским играм. Ну, у него был вариант, ну, что делать, он, значит... остался возглавлять компанию «Олимпстрой». Правда, из-за этого тоже попытался сделать себе большие деньги, но потом как-то послужил, потом он это место покинул и дальше там отбыл куда-то. Ну, как бы по понятиям надо, дружище. Ну, ты хочешь отъехать, ну, так оставь, поделись тогда, отъезжай. Разговор же по бизнесу. Товарищ Путин понимает разговор по бизнесу. Ему много приходилось вести таких разговоров еще в бытность. Ну, в Ленинградской мэрии, в Петербургской мэрии. В те годы, когда бизнесмены были богаче, и бандитов среди них было много, и с ними нужно было вежливо разговаривать. Сегодня наоборот. Сегодня все под Путиным, поэтому можно с позиции силы говорить.
Ну, это интересно, как удалось Путину интегрировать бандитов, людей с репутацией, авторитетом, как говорили некоторые из них, там, в статусе воров в законе, и вдруг оказывается, что... А у них же по понятиям, насколько я понимаю, с властью нельзя, не приветствуется это. А сейчас вроде как уже можно.
Вот. Это нельзя, не надо путать воров в законе и бандитов. Это совершенно разные вещи. Воры в законе — это другая система, и сейчас это... Вся эта законность стоит уже совсем, совсем другие деньги, потому что на первое место вышли деньги. Бандиты — это отмороженные люди, которые начали делать деньги, а начался капитализм. А воры в законе — это кодекс, они не имеют права работать, там, западло разговаривать с властями, такие классические. А бандиты — это, господи, акула Додсон, дороги, которые мы выбираем, рассказ товарища О. Генри. Вот это в чистом виде история. Да что, в Латвии, что ли, не было бандитов?
Были.
И сейчас я знаю, некоторых даже видел парочку, чисто бандиты из прошлого, там, уважаемые пенсионеры, ветераны, почтенные люди. К ним сегодня нет никаких претензий у государства и у полиции. Они, так сказать, наслаждаются на покое, наслаждаются жизнью. Все то же самое. И в России... Кончились лихие годы постепенно. Кстати говоря, одна из причин популярности Путина на первом этапе состояла в том, что он стал, с его именем стали ассоциировать придавливание, когда власть стала придавливать вот эту беспредельную властность бандитов, особенно на местах в регионах, особенно в Сибири и так далее, потому что у людей же деньги огромные появились в руках, нефть и газ и все такое прочее. Такая сицилийская мафиозная история. Вот, Путин, наконец, там прижучил этих всех деятелей. И кто не прижучивался, те давно в могиле. Кто-то еще за границей. Кто-то просто ушел в тень и сидит там тихонечко. А кто-то сидит в тюрьме. И особенно не слышен. Потому что если будет слышен, то... быстро отправиться на тот свет. Все же прекрасно понимают.
Это ночной губернатор Санкт-Петербурга?
Ну, Кумарин. Кум сидит в тюрьме уже, по-моему, почти 20 лет. Или что-то в этом роде. Ему нарисовали суммарно, по-моему, 25 или что-то такое. Пожилой человек, однорукий, больной и так далее. Но его родственники там что-то где-то выступляют, ну так, очень по-частному. Потому что, ну, где бы он ни находился, там, я слышал, что он... постоянно пребывает в тюремной больнице в Петербурге, но, может быть, и в другом месте. Но он же прекрасно понимает, что там... Он слишком много знает, и другие люди хорошо знают, что он слишком много знает. И на кону его жизнь. А, скажем, в это же самое время 90-х годов был в Петербурге... Ну, там было много разных серьезных ребят, но не из тех, кто были совсем серьезными, был еще такой Константин Яковлев по кличке Костя Могила, может быть, доносилось до вас такое прозвище?
Доносилось, да.
Да, на самом деле он был Костя Цыган, его звали. Он был цыган, наполовину, по-моему. Могила его прозвали, что он был могильщиком в советское время. Вот. А потом он стал очень, там, очень большим и серьезным товарищем. Его подручный, один до недавнего времени был депутатом Государственной Думы, другой его подручный до недавнего времени возглавлял финансовую комиссию Петербургского парламента, вот уже сейчас, нормально, из чистых, из могиловской братвы человек, и там трудился много лет, там, может, и сейчас тоже там трудится, не знаю. Ну вот, Костя Могила был в 2003 году расстрелян в автомобиле в Москве. И, по-моему, я не слышал следов, что там нашли того, кто его застрелил. Просто машина остановилась на красный свет, слева подъехал, мотоцикл подъехал с двумя ребятами в шлеме и с автоматом в руках. Значит, прошили машину, по-моему, Nissan Maxima, и спокойно уехали дальше. А он там сидел с дамой. Дама осталась жива, он погиб. И все. Потому что как бы кого-то сильно не устраивало. Поэтому крупные бандиты по разным причинам отправляются на тот свет. Или предприниматели. Но дальше их уже нельзя назвать бандитами. Они уже не бандиты, они предприниматели. Тут недавно я слышал, где-то выступал Михась. Это лидер Солнцевских, я уже стал забывать.
Солнцевских, да.
Который страшно обиделся где-то и протестовал против того, что его называли лидером там, значит, чего-то такого сообщества, потому что он предприниматель и прочие вещи. А, скажем, там дед Хасан Усаян, он был застрелен, а в 90-е годы там Атари Квантришвили был застрелен. И... Ну, это такая жизнь. Ну, что поделать? А власть одна должна быть. И сегодня все понимают, чья власть. Поэтому со стороны братвы особо проблем-то нет. Да и братвы уже такой нет. И особых проблем нет у Путина. На политику они не лезут. То есть нет, они в политике есть, но там депутаты, я не знаю, что-то еще. Это есть, конечно. Коррумпируют кого-то, но генерально власть нет.
Мы недавно с Евгением Чичваркиным разговаривали в эфире. Он сказал, что впервые смотрит «Бригаду», попросил не спойлерить. И посмотрел там несколько серий, говорит, такое чувство очень знакомое, даже сказал, ностальгическое у него возникло. Но там есть ведь интересный момент. Опять же, те, кто не смотрел «Бригаду» и хотят посмотреть и боятся спойлеров, можете сейчас на время выключить звук, потому что мне важно это проговорить. Внимание, выключайте звук буквально на ближайшие 10 секунд. Да. Так вот, в финале же все погибают, кроме Саши Белого. А там же было еще что? Там было как власть и коррумпированный полицейский противостоит этой братве и сам становится главным бандитом, по сути, по большому счету.
И его убивают.
Да, но он, в общем, запускает этот механизм, что если у тебя есть погона, у тебя больше ресурсов, больше силового ресурса, и ты можешь быть бандитом. Это то, что мы, кажется, наблюдаем сейчас, потому что люди в погонах, они вот эти все ОПГ вычистили, но сами стали большой глобальной ОПГ, получается.
Ну, долгая история насчет того, что люди в погонах стали большой. Государство всегда ОПГ.
Институт насилия, как говорил Ленин. Помним его.
Ну да. Собственно, для этой цели, в общем, придуманы демократические формы правления, чтобы как-то минимизировать возможности у желающих добраться до большой власти бесконтрольно это сделать. Хотя, как видим, по примеру Трампа, все равно проходят. Сейчас вообще человечество пришло к такому моменту, когда, по-моему, пересматриваются все основные хорошие принципы. Там, выборность власти, ответственность перед избирателями, коллективность принимания решений и так далее. Все это... Все забыто. То есть человечество стоит на границе, на краю больших перемен в собственном сознании. Просто-напросто насчет милиции, понимаете, тогда, если говорить о тех временах, поскольку государственная система вся рушилась стремительно, государство обеднело огромное число людей, что в армии, что в милиции, то есть людей в погонах, умеющих стрелять и так далее, они оказались не у дела, и они оказались на краю бедности и нищеты. Я просто это хорошо помню. И в этой ситуации, когда человек беден, а за ним семья, дети и так далее, он будет искать все равно себе заработки. И поэтому большое количество людей пошло туда, где платят. Это естественно. Кто-то пошел в охрану, а кто-то пошел чисто в бригады. Тогда еще это охранный бизнес не так легализовался и сформировался. А бандиты были везде, потому что это реальные деньги. С одной стороны, коммерсанты, с другой стороны, те, кто их доит и как бы охраняет. И я знал таких людей, которые там в прежней жизни были там офицерами спецназа, допустим, там героические, по большому счету героические люди, ну, бывавшие в горячих точках, кто-то там в Афганистане, кто-то воевал в Чечне и так далее. Сильно умеющие драться, умеющие стрелять. А в итоге они оказывались, значит, в неких структурах, где они занимались совсем другими делами. Может, там до убийств не доходило, я же не знаю, но так или иначе, сила плюс деньги. А потом уже дальше, потом дальше, у этих людей уже стали пути расходиться, и кое-кто пошел во власть, доходя до уровня там полпреда президента, например, в каком-нибудь там округе или в каком-нибудь там регионе. Я и таких знаю. А кто-то бизнес большой, а кто-то и на тот свет. Потому что где-то проиграл какую-то игру. Вот. Но это естественный процесс. Поскольку это накопление капитала, все эти дела, появление денег, появление новых элит и так далее. Сегодня этот процесс уже кончился, сегодня другая ситуация. Сегодня понятно, кто у власти, и люди в погонах, и они эту власть просто так отдавать не хотят. Потому что слишком жирно живут, хорошо. Вот. И выполнять будут все приказы, какие есть. Война, значит, будем войну вести. В этом-то весь ужас. Война. На мой взгляд.
Вот история Эльвиры Набиуллиной. Тут недавно Соловьев просто на нее набросился, что она не так слушает Владимира Путина. Я уже несколько раз этот вопрос нашим гостям задавал, но меня действительно это впечатлило. То есть Набиуллина смотрела на заседание с Путиным в свой какой-то блокнот, что-то записывала, а Соловьев просто на крик уже переходил, комментируя этот ролик, говорит, вот ей говорит Верховный, а она на него не обращает внимания, это неуважение, стране нужно поднимать экономику. Он ей говорит, поднимай экономику, она вот что она делает и так далее. Такое ощущение, что ее сейчас пытаются в медийном поле, в этом пропагандистском, сделать крайней во всей этой истории. Но там же есть много разных персонажей. Там Валентина Матвиенко, например, которая, там, с одной стороны, считается тяжеловесом российской политики, а с другой стороны, она сидит и не отсвечивает уже как-то давно. Вот, и вот как там вообще все это функционирует? И можно ли, скажем так, избежать, не стать самым главным людоедом из людоедов? Или уже нельзя?
Каждый из этих людей наверняка себя уверяет в том, что они государственники, о никаком людоедстве речи нет. Но если не я, то кто же? Или другие будут хуже на моем месте, уж лучше буду я. Я не знаком с Набиуллиной, но я немножко знаком с Матвиенко. Это такой, ну, для тех, кто интересуется историей, наверное, образ будет понятен. Это такой Аракчеев на самом деле в юбке, которая всегда будет служить хозяину, кем бы он ни был, но она всегда будет служить верно на разрыв аорты. Я просто ее помню как секретаря комсомола ленинградского, какие речи она толкала, с какой страстью она призывала молодежь строить коммунизм. А потом она с такой же страстью призывала к демократизации, когда она попала в число депутатов этого самого первого народного съезда депутатов 89-го года. И там, будучи до мозга костей коммунистической бюрократкой, до этого она была там вице-мэром Петербурга, примерно так по должности, зампредседателя исполкома, что-то такое. Она там исполняла прям невероятный демократизм, а потом она была там послом, вице-премьером и прочее. Но как только замаячила фигура Путина, и она поняла, что ставка будет на Путина, она тут же стала пропагандировать Путина со страшной силой и продолжает это делать уже 25 больше лет. Вот. И, ну, ее задача, она уж 15 лет контролирует верхнюю палату парламента. Она смотрящая за этим Советом Федерации, чтобы там никто, там, кого там только нет в этом совете, чтобы там все было тихо и как надо, значит, голосовалось. Она абсолютно без лести преданный солдат, как писал про Аракчеева один известный поэт русский. Вот. И это вот за это она там имеет какие-то свои коврижки, но она умная дама с невероятно развитым инстинктом власти. Вот это, ну, она никогда не работала нигде, кроме начальницы. Она начала с секретаря райкома комсомола или там секретаря комитета комсомола своего института фармацевтического, но никогда ни в какой фармацевтике не работала. Всю жизнь комсомол, партия и вперед. И вот это чувство власти, ну и умение властвовать, у нее очень развито. Профессиональный властитель такой. Но при этом место знает. Она знает, кто царь и, значит, куда чего. А Набиуллина — это другая история. Я думаю, что реально Путин, если он совсем не сошел с ума, то он реально понимает значение Набиуллиной. Она же просилась в отставку, когда-то он ее не отпустил. Она действительно там искренне ему когда-то верила и была его большим поддерживателем. А что касается Соловьева, национальные Соловьева деньги. Не русские, не евреи, там, кто угодно, не эскимос китайцы. Национальные Соловьева деньги, ему необходимо демонстрировать абсолютную преданность. Хотя внутри только деньги. Но Вове нужно демонстрировать, что он прямо на страже святынь. А главный святынь никто, Путин. И здесь очень удобно оттоптаться, потому что тут тебе никто не скажет, за что ты топишь, сука. Да я же только за то, чтобы уважали президента, сказал. Просто я человек яркий, талантливый, и поэтому я вот увидел такую картинку и вот так ее откомментировал. Чтобы все знали, потому что здесь надо, чтобы сплотиться вокруг Верховного. Поэтому там мог быть кто угодно другой. На этой картинке в блокнот пишет. Но ребята-то там не лохи. Что Соловьев, что там те, кто делает программу. Они знают, кого можно пинать, а кого нельзя. Если бы была информация, там, ни в коем случае не критикуем условного Сидорова, Петрова, Иванова, там, Набиуллина, кого хочешь, то ни одного слова бы не прозвучало. А Набиуллина сегодня удобный персонаж, потому что, ну, понятно же, с деньгами-то жопа, извините меня. Так кто виноват? Ну, банкиры, министр финансов. Их можно пинать. А вот попробуй-ка попинай там, ну, условно говоря, директора Федеральной службы безопасности или что-нибудь еще в этом роде. Ну, и на тебя потом посмотрят и будут, значит, показывать тебе, что ты идиот, потому что напросишься. Не, это все, это шоу. Это нетрудно делается. Очень опытный человек, он в кадре, о, хорошая картинка. Как она могла? Картинка прошла, народ отреагировал. Правильно сказал, вот она, она там пишет в своем блокноте. Когда тут Верховный выступает, когда мы должны быть заодно, вот, сука, там такая, вот у нее-то там банковские ставки, вот она. Народ-то реагирует как? Вот картинка, вот он ее увидел. А включить голову и подумать, что финансовая система до сих пор не рухнула, это значит, профессионалы ей управляют, это уже трудно, не все об этом догадываются.
Валя Стакан – это миф или это реальность?
Поскольку... Могу вам честно сказать, если вы имеете в виду это прозвище, которое присваивают Матвиенко, я никогда не слышал этого прозвища, живя в Ленинграде. Хотя я был, наверное, даже комсомольцем, когда она была там секретарем обкома комсомола. Я этого прозвища не слышал. Я слышал другие всякие истории, ну, все живые люди, но вот что это прозвище, что она там алкоголик или что-то еще, мне это неизвестно, врать не стану.
Иран. То, что происходит сейчас, и то, как это отражается на войне России в Украине. То есть, есть ли здесь прямые взаимосвязи? Ну, вот то, что нефть растет в цене, но с другой стороны горят терминалы российские, и Украина в этом смысле успешно, достаточно там услуга, и не только услуга сейчас пылает. Но насколько это вообще значимо для российской власти, как вы думаете?
Война, ну, мне кажется, что у вас очень много людей выступает, экспертов и по Ирану, в частности, и по экономике гораздо более в этом смысле продвинутых людей. Но все же взаимосвязано, все прекрасно понимают, насколько Путину сегодняшняя ситуация выгодна со скачком цен на нефть. Это очевидно, это совершенно очевидно. И чем дольше это будет продолжаться, тем это будет выгоднее. Тут гадалки не ходи. Что касается там, обстрелов Украиной, Украина, насколько я могу видеть, и мы все можем видеть, Украина последовательно реализует программу нанесения ударов, носящих некий условно гуманный характер, потому что это не бомбардировки жилых кварталов, не падение ракет в центре Харькова, не удары по больницам, случайные, не случайные, не имеет значения, не гибель мирных жителей, это удары конкретно, так сказать. Видите, мы цивилизованно воюем, цивилизованно обороняемся, нанося ущерб экономической основе страны-агрессора. Мы ведем отечественную войну, говорит Украина, и абсолютно правильно говорит, что это отечественная война для Украины. Вот. Но это, конечно, начинает нервировать все больше и большее число людей, потому что это начинает приближаться к столице. Ведь все же делается для того, чтобы в Москве и в Питере была красивая жизнь, Эрмитажи, Красные площади, рестораны, и все такое хорошо, а война где-то далеко, а призывают из Пензенской области и из деревень за Уралом, где там мужики все в долгах, в кредитах и так далее, подписывают эти свои контракты идут сгорать там в пламени дроновых ударов. Это все нас не касается, тут все хорошо. Нас защищают, мы вообще ничего не знаем. И тут бабах-бабах. В Питере как раз сейчас там нервяк-то начал расти, но и в Москве тоже. Мне сегодня один коллега рассказывал о том, как он давно там не был, он посещал телецентр Останкино в Москве и разговаривал с некоторыми своими людьми, знакомыми, с которыми проработал много лет, которые все были абсолютно ватные, которые все были абсолютно за войну. И год, и два, и три назад, и четыре, тем более, говорили, что да мы сейчас, да мы тут, да мы же патриоты, да вообще, да тем более мы же тут работаем, все на телевидении, мы сейчас вот и мы скидываем деньги на, не знаешь, там на что, на маскировочные сети там и так далее. И все до одного, этот человек рассказывал мне, говорят, да это невозможно, сколько это может продолжаться, это же смертоубийство, что он выжил из ума наш царь, да вообще как и что. И когда мой знакомый говорил этим людям, ребята, ну вы же два года назад говорили обратные вещи, кто мы, да ни в коем случае, ты нас перепутал, да это же очевидно, да ну что. То есть участие народа так или иначе меняется что-то в голове. Другое дело, что они это нигде не скажут. У всех дети, внуки, кредиты, дачи, посадка огурцов и все такое прочее. Все запуганы целенаправленным терроризмом государства в смысле сроков вот этих судебных решений неправосудных абсолютно, этих гигантских наказаний за несуществующие преступления, разгонов, митингов и так далее. Все напуганы, но настроение портится, потому что конкретно люди видят удары по своим интересам. Цены растут. Вчера я разговаривал с одним уважаемым врачом, с врачом, человеком, который, ну, человеку уже 70 плюс, всю жизнь в медицине, тоже есть проблемы со здоровьем. И этот человек сказал, что вот если бы у нас семья, двое взрослых людей, оба врачи, если бы мы не работали, то ложись и помирай, потому что на лекарства не хватает. Врач говорит, который, может быть, знает, где найти дешевле лекарства, но бесплатно не получится, какие-то сложные лекарства, пожилым людям нужно много. А с другой стороны, Питер в этом смысле, ну, во-первых, это статусный город, это родина президента. Во-вторых, это родина всех его главных друганов и всех его, почти всех кошельков. Правильно? Это родина Ковальчука, одного и второго, это родина Ротенберга, это родина Тимченко, это родина много кого другого, не Матвиенко. Матвиенко родилась в Украине. Как же Ленинград, это же У, это А, это же Эрмитаж, Дворцовая площадь, ни хрена. И то, чем всегда гордился Путин, это то, что при его власти были построены нефтепорты, ну вот три их известно, хотя на самом деле больше, там еще есть Бронка и всякое, но главное это вот Усть-Луга, вы знаете, Высоцк-Приморск, это практически чуть больше половины, наверное, на три, то и больше, наверное, чем процент 60, но это вот Михаил Иванович Крутихин скажет, нефтяного экспорта, и туда стало прилетать один, второй, третий раз, а это все летит над Ленинградом или около, над Петербургом, но не только туда. И аэропорт Пулково, главная аэрогавань Петербурга, блокируется десятки рейсов, а вокруг Пулково, это кто, ну, кто знает, это на юг от Питера, там находятся все музейные комплексы. Царское село, Петергоф, Гатчина, что там еще, это все рядом. Там же находится Стрельно-Константиновский дворец, резиденция Путина. И туда летит один за другим. Плюс ко всему летит поблизости, а там есть такие вещи, как Институт ядерной физики в Гатчине. И есть объединение «Авангард» в Гатчине, сугубо закрытое, сверхвоенное, не знаю какое. Гатчина всегда была закрытым городом в советское время, туда не пускали иностранцев. Никогда, хотя это вроде могло бы быть туристическим центром, царский дворец, там Павел I жил и так далее. Было закрыто все, потому что там секретка вся, и аэродромы и так далее. И вдруг туда, в этом направлении тоже летит. Люди в Гатчине встречают, отмечают какой-то семейный праздник, и у них на улице падают обломки сверху чего-то там. Это событие там двухдневной давности. Падают обломки прямо на улице, то ли с ракеты-перехватчика, то ли сбитого дрона и так далее. У людей начинается, извините, потому что, оказывается, война-то вот она здесь, и оказывается, это все плохо, и ночью спать невозможно, потому что ревут там сирены или этим дроны же. И это начинает отражаться сильно на народном настроении. Поэтому его нужно будет затыкать еще больше. Будут затыкать посредством всякого давления на Телеграмы и так далее. Извините, долго говорил.
Ютуб-канал Набутов мы всем рекомендуем, настоятельно рекомендуем подписаться. Сделайте это прямо сейчас. Подпишитесь, напишите в поиске Набутов, легко найдете. Вы там весьма активны, как развивается ваш проект?
Надеюсь, что развивался бы больше, если бы была возможность. Если бы были физические возможности, которые микроскопические. Ну, в том смысле, что и там, организационно-финансовые. Печеньки Газдепа как бы
это не доходят, да?
То есть печеньки, не к нам. Мне очень смеет, когда кто-то мне говорит, ну что-то там разожрался, смотри, какой харю на американских деньгах нажрал. Очень смеется. Вот. Поэтому, да нет, есть чего делать, и хотелось бы делать больше, но просто не хватает сил. Это вы молодые, прекрасные, у вас там все... жизнь впереди, а мы-то медленно шевелимся уже. Вот.
Ну, кстати, по классификации ВОЗ уже не молодые. Возможно, еще прекрасные, но уже нет. Все-таки 44 года уже миновали, а мне кажется, молодость это до 44.
Трудно сказать. Я знаю только, что человек за 65 во времена моей юности считался уже даже не пожилым человеком, а ходячим трупом. И это, я хорошо это помню, хотя уже пересек эту черту.
Ну, мы всячески рекомендуем подписаться на канал Кирилла Набутова. Найдете ссылку в описании, ну или просто напишите в поиске и сделайте это. Там интересные обзоры, в том числе исторические. Так что будем вместе.
Спасибо. Большое спасибо.
Спасибо вам и до следующей встречи. Всего доброго.
До скорого, ребята. До свидания.